Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение 11 части повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хезба Стрэттон. Это повесть о штундистах, русских и украинских крестьянах, простосердечных христианах, которые в XIX веке с дикой жестокостью подвергались гонениям за свою веру. Но трагедия заключалась в том, что преследователи их – никто иные, как соотечественники, и некому было защитить их перед миром, предоставив на суд общественности русский фанатизм. Они же были безмолвны, как наш Господь, когда Его гнали и истязали. С тем, чтобы об их скорбях и страданиях узнали многие, в этой повести приведены факты их жизни. Повесть полностью основана на реальных событиях. Здесь нет преувеличений. Краски страшной картины скорее смягчены. Мы видим их под низко нависшим зимним небом. В тусклом свете они окутаны ледяной дымкой и оторваны от всего, ради чего стоит жить. Мы видим их далеко растянутую скорбную череду. Мы смотрим им вслед, пока они не исчезнут из виду на своем пути скорби.
Крик ужаса вырвался у бежавшей толпы, ибо в этот момент вспыхнул огромный столб пламени, который, казалось, достигал неба, вздымая один за другим языки пламени. В соседних левах послышалось ржание лошадей и мычание скота. Старик Шила бросился к двери, пытаясь отпереть ее, но руки его так дрожали, что он ничего не мог поделать, и засов не отодвигался. К нему на подмогу пришел Валериан и одним сильным движением сорвал засов и распахнул дверь. Обезумевшие животные выскочили наружу, все в дыму, сбив с ног Валериана и своего хозяина. Внутри оставалась лошадь, привязанная в яслях. Павел, который в это время уже присоединился к толпе, обмотал голову кафтаном и бросился внутрь, под уже горевшую крышу, чтобы спасти несчастное животное. Вскоре он вышел, ведя лошадь за повод. «Им нужны старшие!» – прокричал ему Валериан. «Ты возьми на себя одну группу, а я возьму другую!» «Да-да!» – ответил Павел. Он повернулся к Панасу, который смотрел на все еще с замирающим лицом, вяло удерживая пару лошадей, которые вскоре вырвались от него и начали метаться по двору. «Выведи их в поле!» – закричал Павел. «Они тут людей потопчут!» Панас неохотно подчинился и погнал лошадей в безопасное место. Тем временем Валериан и несколько селян взобрались на крышу жилого дома, надеясь его уберечь. Они работали вилами и топорами, чтобы снять сухую солому и сложить ее у стены, загораживавшей огонь. Шила и несколько помощников выносили из дома скарб и первонаперво вынесли иконы в серебряных окладах, как самое ценное имущество. «Иконы! Иконы!» – кричали несколько голосов. «Пусть иконы видят, что творится!» Два селянина, стоявшие в центре двора лицом к пламени, подняли самую большую икону. Оранжевое пламя отражалось на смуглых лицах, играло на серебряном окладе и темном образе святого. Это был их покровитель, день которого они сегодня отмечали. Конечно же, он поможет своим молельникам. Но Валериан, стоявший на крыше, увидел, что невозможно спасти жилище. Хлев превратился в огромную груду пылающих дров. Искры разлетались во все стороны. На головы людей, на стропила, которые они очищали от соломы, на саму солому, которую они оттаскивали в сторону. Павел построил людей в цепочку, и каждое ведро или ушат, что имелись в кнышах, передавались из рук в руки, наполненные водой из реки, и потом отправлялись назад по цепочке из женщин. Но дом Шилы уже занялся. В этот момент подошел старый генерал. Он спешно отправил своего кучера в соседнее село в нескольких верстах. Там имелся пожарный насос. Генерал явился в критический момент. Оставшаяся без присмотра груда соломы, сложенная за стеной, тлела. И прежде чем Валериан с помощниками на крыше увидели, из груды вырвался черный дым. «Вниз! Все вниз!» – закричал генерал громким, язычным голосом, перекрывшим все звуки. Они машинально подчинились, и когда последний, кто был на крыше, а именно Валериан, ступил на землю, широченное пламя рванулось на крышу, сжигая последние остатки соломы. Валериану опалило волосы, и сукно на его пальто тлело. «Ты не обгорел?» – спросил встревоженный отец. «Нисколько», – ответил Валериан. «Но что нам делать дальше?» Незатихающий сильный ветер дул с востока, неся на крыльях горящие клочья соломы и камыша. Люди смотрели на незатухающее пламя и на бедные соседние домишки с крутыми скатами крыш и широкими карнизами, под которыми складывался сухой камыш на растопку. Следующий дом уже занялся пламенем. Это был дом Кузьки. Но за ним располагался небольшой пустырь, на котором пожар мог остановиться. Цепи из мужчин и женщин под водительством Валериана перешли туда, чтобы остановить распространение огня, залив этот дом водой. Кузька увидел, что его жилище обречено на гибель, и смотрел на все, заламывая руки и громко причитая. Вдруг со стороны хлева, уже охваченного огнем, донесся ужасный душераздирающий вопль. Не то человека, не то животного. Было не разобрать. А это был предсмертный крик забытого коня, старого любимца Кузьки. «Спасите его! Спасите его!» возопил Кузька, кидаясь к хлеву. Часть деревянной стены уже выгорела, и сквозь дыру было видно бедное животное, стоявшее среди горящих балок, загонов и стропил, парализованное страхом. Никто из толпы не посмел двинуться с места. Один Кузька бросился на помощь любимцу. «Назад, старик!» – закричали селяне позади него. «Сгинешь без покаяния! Назад!» Но он их не слушал. Он устремился вперед с безумным упорством. Павел не мог видеть, как он безрассудно рискует жизнью. Он выбежал вперед, оттолкнул его в сторону и сам ринулся в горящий хлев. Когда он уже выводил дрожащее от ужаса животное сквозь пламя, держась за горящую узду, дверная балка рухнула, сбив его с ног. Ульяна закричала и бросилась к сыну, лежавшему на земле почти без чувств. Она оттащила его в безопасное место. К нему поспешил Валериан и встревоженно осмотрел. К счастью, плотная овчина защитила его. И когда Валериан прикоснулся к ссадине на лбу от удара балкой, Павел только поморщился от боли. «Больно?» – спросил Валериан. «Не очень», — ответил Павел. Он пока еще слишком боялся Валериана, чтобы с готовностью принимать его заботу. Он попытался встать, но голова у него закружилась, и он снова опустился на землю. «Надо отвезти его домой», — сказал Валериан Ульяне. «Травма может быть серьезнее, чем на первый взгляд. Вот наш экипаж. Поедете на нем». Пожар не утихал. Хотя следующая хата была облита и пропитана водой, она устояла перед пламенем очень недолго. Нестерпимый жар высушил искусственную влагу, хоть и было излито на крышу сотни ведер воды. Она стекала по стенам, смывая побелку. Пламя охватило ее. После короткого шипения поднялось в воздух ровным языком и потом немного заколыхалось. Люди смотрели с замирающими сердцами, гадая, в какую сторону огонь метнется в следующий раз. Ветер подул в сторону реки. Это было спасение. В одночасье огненный столб рассыпался на части, будто от чьего-то мощного удара, и рухнул вниз в облаке дыма, пепла и искр. Но, словно самоутверждаясь, пламя вновь рванулось прямо вверх, заколыхалось и забилось в воздухе. Потом, в прыжке дикого зверя, гонящего добычу, оно перекинулось на следующую постройку. Не было ни спасения, ни помощи. Село было отдано на милость огня. Хата стояла, как обреченный человек, одинокий, покинутый всеми, стонущий перед лицом судьбы. Валериан возобновил усилия, но дым и угли от горящих хат атаковали его и помощников на крыше, сдавливая дыхание и застилая глаза. Одежда на них начала тлеть, и они обливали себя водой, чтобы не загореться, но это помогало только на миг. Промокшая одежда превращалась в баню, и тела их дымились, словно в парилке. Отчаянная битва продолжалась. Приходилось отступать все ближе и ближе к церкви. К счастью, с этой стороны располагался большой погост, но он был обнесен деревянной оградой, трухлявой от времени. А у входа стояла старая хатка Спиридона. Церковь была сложена из дерева, хотя и покрыта черепицей. Все три ее купола, выкрашенные в зеленый цвет, тоже были из дерева. Прогнившая ограда и хатка под соломенной крышей были опасными соседями. Если они загорятся, церковь будет не спасти. Валериан, став во главе упорной битвы, призвал селян снести хатку и ограду. И они, понимая серьезность положения, быстро принялись за работу. Они уже почти закончили, когда открылись двери храма. Появился отец Паисий и отец Василий в полном облачении. Дьячок за ними нес серебряную чашу со святой водой и кисть для окропления. За ними торжественной процессией следовали певчие, несшие кресты, хоругви и иконы. Спустившись по ступеням паперти, отец Паисий взял кисть, окунул ее в святую воду и стряхнул капли в сторону пожара. Он, дьячок и певчие торжественно запели один из русских церковных гимнов в ритмической прозе. Люди обнажили головы, смиренно и благочестиво перекрестились. Борьба остановилась. Теперь в дело вступала Божья сила. И человечьи усилия казались тщетными и даже неуместными. Паисий, очевидно, был единодушен с селянами. Во главе процессии он выступал к месту пожара, остановившись возле поваленной ограды, кропя и воспевая с удвоенной силой. Толпа теснилась к священникам, словно испуганное стадо. Некоторые подхватывали гимн, воздев очи к небу. Другие восклицали молитвы, обращаясь к иконам. Борьбу с огнем прекратили все, кроме штундистов, которые под главенством Демьяна продолжали сносить ограду и хатку у церковных ворот. «Отец Паисий!» – вскричал Валериан. «Эту хатку и ограду надо снести! Если они займутся, церковь ничто не спасет!»
«Ты наше прибежище! На тебя уповаем!» – пел Паисий, даже не глядя на Валериана.
«Люди!» – вскричал Валериан. «Идите, помогите свалить хату!» Никто из православных не двинулся с места. Но Демьян со штундистами работали с удвоенным пылом, и никто не вмешался. Огромная физическая сила Демьяна была хорошим подспорьем. Она казалась почти сверхъестественной. Он сшибал перекрытие, и оглушительный треск сливался с песнопением. Вскоре хаты не стало. На ее месте высилась гора мусора, которой уже не загорится. Но пламя не утихало. Невыносимый жар и задымленность вынудили священников с хором отступить. Шаг за шагом они отходили к церковной паперти и встали там с хоруквами и иконами, будто гарнизон, защищающий свою последнюю цитадель. Голоса хора стали хриплыми и осипшими. Святая вода в чаше закончилась, но Паисий продолжал размахивать сухой кистью, чтобы укрепить сердца паствы. Краска на куполах начала облупливаться и покрылась пузырями, как обожженная кожа. В нескольких местах треснула штукатурка, и куски ее упали вниз.
«Отец Василий!» – прошептал Валериан. «Принесем лестницы, будем обливать купола водой. Дерево сухое, как спички, в любой момент вспыхнет».
Батюшка бросил на купола опытный взгляд сельского жителя и тревожно покачал головой.
«Церковь, несомненно, вскоре будет объята пламенем, а его дом стоял прямо за ней. Но он не смел ничего предпринять по своей воле. Он приблизился к Паисию и передал то, что сказал ему Валериан.
«И ты впал в искушение!» – воскликнул Паисий. «Бог нам прибежище! Посреди пламени Он убережет храм свой!»
Это был смелый ответ. Лицо его закоптилось от дыма, в горле пересохло, облачение покрылось сажей. Пламя выбрасывало тысячи жадных языков к уже раскаленным стенам. И все же Паисий непоколебимо стоял впереди, охваченный ужасом служек и певчих. Именно в этот момент подул резкий порыв северного ветра. Огненные языки отклонились от священного здания. Удушающий дым рассеялся. Жар стал более терпимым.
«Он простер свою длань! Господь Бог оберегает храм свой!» – воскликнули православные селяне.
Паисий возликовал. Но в этот самый момент селяне увидели нечто, снова вселившее в них ужас. Ветер дул теперь прямо по другой стороне угла, который образовывала улица, и первая соломенная крыша уже занялась пламенем. Здесь хаты стояли ближе одна к другой, и под карнизами большинства из них хранился сушеный камыш для растопки. Люди кинулись к своим жилищам, оказавшимся под угрозой. Они бежали с беспомощными взглядами, будто онемев при виде нового бедствия. Широкая полоса дыма и огня стелилась вдоль по улице. Новый поток воздуха был устойчивым и не менял направления. Дом Карпа стоял посреди этого опасного потока, и Марфа в приступе страха то вбегала, то выбегала. Вот она появилась с неким скарбом в руках, а вот она заламывает руки и рвет на себе волосы. Карп и несколько соседей молча ей помогали. Спасения не было, и все пали духом.
«Галя! Галя!» – кричала Марфа. «Куда ты подевалась? Ты где, дерзкая девчонка?»
Но Гали нигде не было видно. Она пропала сразу, как только Ульяна отвезла домой Павла.
«Погоди-ка! Знаю, где ты, бесстыдница!»
Закричала Марфа в исступленной ярости. Схватив деревянную скалку, она уже отправилась было в Острань. Но, выбежав на улицу, она замерла, увидев священников и певчих на ступенях церкви. Эти люди распевали благодарственный гимн. Это придало новый поворот ее отчаянным мыслям. Она встала, обратилась к людям и вовсю замахала руками.
«Только поглядите!» –
закричала она.
«Поглядите, что делают эти дармоеды! Они спасли свои пожитки, церковь и дом батюшки. Теперь они радуются и благодарят Бога. Село может сгореть, а им и дела нету!»
Группа женщин, к которым потом присоединились мужчины, собралась вокруг Марфы, дивясь ее страстному порыву и смелости, с которой она обличала духовенство.
«А, завывайте дальше!» – вновь закричала она. «Когда вам нужны подношения, вы всегда под рукой! Но когда людям нужна помощь, вы ни на что не годны! Разве не видите, что село занимается со всех сторон? А вы стоите там, боясь запачкать свои рясы! Никчемные трусы!» «Заткнись, дура!» – рявкнул на нее Карп.
Но ее пронзительные упреки достигли слуха отца Паисия, и он подал знак прекратить песнопение.
«Женщина права», – сказал он. «В нашем ликовании о спасении храма мы позабыли о долге перед прихожанами. Пойдем и остановим пламя».
Через несколько минут выстроилась внушительная процессия. Во главе встал отец Паисий, а прямо за ним отец Василий. Потом шли дьячок и певчие. В последних рядах несли иконы, кресты и хоругви, таким образом защищенные от огня. Их окружили православные селяне. Они присоединились к хору, сердечно возглашая гимны своими охрипшими от дыма и уставшими от долгой борьбы голосами. Горящие обломки падали на ризы, и одна хоругвь полыхала пламенем. Но отец Паисий храбро шел вперед. Он размахивал кистью, которую окунал в чашу со святой водой, словно волшебник, управляющий огненными искрами с помощью волшебной палочки. У священника был сильный, но невидимый союзник. Солнце опускалось, с реки подул прохладный ветер, а большой лес за ней снова заставил ветер отклониться к северу. Пламя от хаты, соседней с Карповой, отнесло в открытое поле за ней. К тому времени, как процессия прошла через всю деревню и развернулась назад, опасность миновала. Люди, доведенные до высшей точки возбуждения, наблюдали, как языки пламени устремились прочь от хат, не причиняя никакого вреда. Марфа упала на колени перед Паисием и начала целовать ему руки.
«Чудо! Чудо!» –
восклицала толпа. Все крестились, многие плакали и преклонялись перед иконами. Четвертая часть села была уничтожена, но остальная не пострадала. Иконы, крестный ход и песнопение спасли ее. В это время на дороге появилось облако пыли, а перед ним небольшой пожарный насос, который тянули две изможденные кобылы. Ими правил отставной солдат-инвалид. Шли они легкой трусцой.
«Где будем налаживать помпу, разлюбезные?» – обратился он к толпе.
Ему ответил внезапный раскат хохота. Повсюду лежали дымящиеся руины, которые надо было затушить, чтобы огонь снова не вспыхнул. Тут было работы для полдюжины насосов, никак не меньше. Но теперь бедствие миновало, и людей охватило бурное веселье. которая всегда наступает после страха перед грозящей опасностью. Валериан и его отец, возвращаясь домой неспешными усталыми шагами, слышали за собой раскаты смеха один за другим. Всего сгорело 20 хат, и почти сотня человек осталась без крыши над головой. Это были главным образом бедняки, и их хаты мало чего стоили. Но это были их жилища, и их обитатели лишились всего своего нехитрого скарба. Но страшный день еще не закончился. Назревала новая и более ужасная беда. Злые семена, посеянные батюшкой и матушкой, начали давать свои всходы. Паисий отпустил певчих с хоругвями и иконами, но сам не ушел, а, призвав к себе отца Василия, встал на ступенях церковной паперти. Вокруг него собралась толпа. Отец Паисий мог теперь делать со своими слушателями все, что угодно. Он не забыл сцену в храме всего несколько часов назад, когда вожак штандистов дерзко проповедовал в защиту своей ереси. Такой человек был слишком опасен, чтобы можно было оставить его в покое и не противостоять его греховной воле. «Православные!» – вскричал Паисий, повысив голос, чтобы его услышали в самых последних рядах толпы. «Вы видели сегодня десницу Божию? Он ниспослал вам сегодня чудо, чтобы укрепить вашу веру. Вы согрешили против него, позволив еретикам жить в мире среди вас, распространяя свое проклятое учение, ведя свою греховную жизнь. Бог наказал вас за это. Кто поджег село?» «Штундисты! Штундисты!» – закричали люди. «Нет! Соседи, нет!» – воскликнул староста Савелий, избранный на должность за свою честность и справедливость. «Старик Спиридон видел дурачка Авдюшку возле хлева Шилы, прямо перед тем, как он загорелся. Но, несомненно, Бог попустил это из-за штундистов!» Не унимался Паисий. «Если только это не сами они, жители Книшей, позволили хулить святое имя Божье, бесчестить святых, уничтожать иконы. Разве удивительно, что наказание обрушилось на них? Подумайте сами, если кто будет поносить вашего отца, говорить о нем злые и неправедные вещи, будете ли вы стоять и спокойно внимать ему? И если от страха и робости вы сдержите язык, как вы полагаете, будет ли судить вас отец, когда узнает? Похвалит ли он вас? Возблагодарит ли за такую вашу любовь? Бог видит, Бог слышит, Бог знает все, что натворили эти нечестивцы. Как они поносят его храмы, иконы, даже крест, святой крест, на котором его Сын, Господь Иисус Христос, распят был. А вы? На чьих глазах они творили это? Вы не только не остановили этих еретиков, вы терпели их и даже потворствовали. Мы не станем их больше терпеть. Защитим Господа нашего и веру православную!» Закричали они во множестве. «Вот так-то хорошо!» Продолжал Паисий. «Одумайтесь, пока не поздно. Божественное открылось вам сегодня. Вы в невежестве. Бог не станет истреблять вас всех, как он поступал в онные времена, когда земля разверзалась и поглощала всех восставших на него. Вы понесли легкое наказание. Сказать вам за что? За то, что сегодня утром
вы потерпели, чтобы еретик произносил здесь, в храме Божьем, свои кощунственные речи? Никто не остановил его. Если бы вы сделали иначе, то есть при первых же его словах закрыли ему рот и выдворили из церкви, не было бы никакого пожара. Вы бы вышли из храма вовремя, чтобы увидеть этого дурачка, если это был дурачок, и тут же погасить огонь.
Это был исчерпывающий аргумент. Все увидели и ощутили его силу.
«А, Боже мой! Ведь это правда!» — вскричал старик Шила. «Ах, проклятые!» — поддержала его толпа.
Больше не было ни сомнений, ни колебаний. Штундисты были причиной всех их бедствий.
«Кто сказал, что это был дурачок?» — спросил Панас. «Это вполне мог быть кто-то из еретиков. Дурачок никогда раньше не поджигал село».
Обвинение, пусть ложное, ибо противоречило тому факту, что все штундисты тогда находились в церкви, было шумно поддержано толпой.
«Конечно, это они!» — сказал великий философ Кузька. «Они всегда рады досадить православным. Они всю зиму нас дразнили. Кто был в селе в это время? Кто видел хоть кого-то?» – закричал Шила.
Старый Спиридон вышел вперед и пролепетал свою историю, как он видел, что кто-то выскользнул из хлева Шилы и побежал к реке.
«Кто это был?» – спросил Паисий. «Он бежал и выл. Я подумал, это Авдюшка!»
Неуверенно произнес старик.
«Что за вздор? Ты же слепой! Ты принял за него другого человека!» Сказал Панас. «А как вышло, что сгорели только хаты православных и ни у кого из них?» Спросил Ахрим, стоявший позади сына.
«Это было верно. Так получилось, что хаты штундистов стояли врозь по обоим концам сельской улицы, дальше всего от огня. Тут толпа совершенно обезумела. Кто-то закричал:
«Соседи! А ну-ка, проучим этих еретиков!»
Ближе всего стояла хата Кондратия. Они ворвались внутрь, взломав двери, но дома никого не было. Через несколько минут все было разнесено в куски, окна разбиты, сундуки выпотрошены. И все их содержимое – одежда, книги, посуда – порвано в лоскуты, разбито вдребезги и разбросано по всей хате и по двору. Они пошли к следующей хате. Там тоже никого не оказалось. Только два или три дитяти, прятавшиеся под скамьями. Здесь они тоже оставили после себя разорение. Тем временем штундисты собрались на свою обычную вечернюю молитву на пасеке Лукьяна, куда они теперь часто приходили после его смерти. Но никто из беснующейся толпы об этом не вспомнил.
«Ага! Попрятались! Знают, что виноваты! Еретики!» – закричали селяне, воспламеняясь все больше и больше.
Шесть хат, принадлежавших в княшах штундистам, разделили судьбу жилища Кондратия. Разъяренная толпа жаждала более жестокого мщения.
«Идем к Павлу Руденко!» – закричал Панас. «Все из-за него! Он сейчас точно дома! Лежит с проломанной головой!» «Ай да! Ай да!» – заревела толпа. «Надо было с него начать! Все из-за него!»
С кольями и вилами взбешенная толпа двинулась через поля на Острань. Отец Паисий несколько забеспокоился. Он хотел всего лишь проучить еретиков, но не так, чтобы все настолько переходило рамки закона. Попросив отца Василия успокоить селян, он поспешил за толпой, топтавший в своем злобном шествии весенние всходы пшеницы. Вскоре после того, как Ульяна и Павел добрались до дома, Галя робко вошла в хату, не зная, как ее примут. Павел лежал в постели, а Ульяна уже перевязывала его опасную рану. Он был мертвенно бледен, глаза запали и затуманились. Но взгляд его просветлел, когда он увидел ее, и он попытался протянуть к ней руки. Ульяна обняла Галю, усадила, попросила присмотреть за Павлом, пока она не приготовит поесть, ибо ему непременно надо восстановить силы. Галя сидела рядом, держа его за руку, снова и снова говоря, как она любит его и только его. Ей ничего не надо, только разделить с ним жизнь, какими бы ни были его скорби и мытарства. Быть с ним до самой смерти, никогда не расставаться. Это все, чего она просила у Бога. Она каждодневно читала завет и верила, что все, что он повторял оттуда, было правдой. Это было правдой для него, значит, правдой и для нее. Павел слушал ее, как во сне, в восхитительном сне. Голова у него кружилась, мысли путались, и он не мог связно говорить. Но он был чрезвычайно счастлив. Обетование, данное ему несколько месяцев назад, наконец исполнилось. Ульяна старалась не мешать им, только время от времени заглядывала в комнату с блаженной улыбкой на лице. Она была тоже очень взволнована. Вынужденный поход в церковь, столь дорогой ей по тысячам воспоминаний, но оскверненный храм, где она уже не сможет молиться. Смелая и благородная исповедь веры, с которой выступил там Павел. Сильное впечатление, которое он произвел на слушателей. Пожар. Теперь присутствие Гали. Все это привело ее душу в непривычное сметенное состояние. Она навестила хлевы, кормя терпеливых тварей, зависящих от нее. Бросила зерно птицы. Немного похлопотала на скотном дворе. Потом, устав, села отдохнуть на завалинке под кухонным окном. Ей видны были клубы дыма над книшами, то совсем черные, то с красным отсветом. Скоро, когда Галя будет готова уйти, она проводит ее. Если Павла можно будет оставить одного, она подумает, чем может помочь Гале. Как бы там ни было, она сумеет приютить у себя под крышей семью или даже две, как бы там ни было. А сейчас она поставит на огонь большой котел для супа, чтобы накормить ужином соседей. Возможно, эта беда снова примирит ее с возлюбленными товарищами ее детских забав, которые были столь холодны к ней всю эту зиму. А как же иначе? Когда село солнце, Ульяна приготовила ужин и позвала Павла и Галю. Он немного пришел в себя, сел за стол, но есть не смог. Это был самый счастливый вечер в его жизни, единственный и несравненный. Он хотел отметить его по-особенному. «Мама, ты не принесешь нам немного вина?» – сказал он. «Мы все втроем причастимся». Ульяна молча поднялась. С неизъяснимой радостью на лице взяла из шкафа глиняный кувшин, в который налила немного вина, принесла тарелку черного хлеба и поставила все это перед Павлом. «Передай мне завет, Галя», — сказал он. Он открыл книгу и прочел следующие слова. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». «Воспоминание о Христе», — сказал Павел, отламывая кусочек хлеба и передавая матери. Потом он передал Гале другой кусочек и съел один сам. Это было в знак того, что Галя разделяет с ними судьбу. Но что за звуки нарушают вечернюю тишину? Ульяна слышала вдалеке ропот многих голосов. Не идут ли ее старые друзья за помощью к ней? Она поспешила к двери, им навстречу. Топот множества ног приближался. Но отчего такие злобные крики и яростные вопли? Обезумевшая толпа неслась прямо по пшеничным полям между Книшами и Остранью. Павел и Галя прислушивались из хаты, но им этот шум казался не более чем жужжанием насекомых. Они улыбнулись друг другу, потешаясь и дивясь судорожной беготне Ульяны. Она буквально влетела в хату.
«Галя, уходи! Галя, беги!» – воскликнула она. «Тебя не должны здесь видеть! К нам идет большая беда!»
Павел распахнул окно и выглянул. Он рассмотрел тех, кто бежал во главе толпы.
«Галя, ради Бога, уходи!» – взмолил он.
«Разве я теперь не с вами?» – прошептала она. «Мое место там, где ты! Я не разлучусь с тобой!»
«Тогда да поможет нам Господь!»
Торжественно произнес Павел. Все трое снова сели за стол. Павел налил немного вина в деревянную плошку и передал матери.
«Возвещаем Господню смерть, доколе он придет», — повторил Павел.
Уже громко раздавались крики и угрозы толпы о том, чтобы трусливо напасть на них. Дорога была забита людьми. На свирепых лицах сверкнули последние лучи солнца. В сторону хаты потрясали кулаками. В окна полетели каменья. И на этот раз были сломаны ворота во двор, и толпа злобно ринулась к отворенной двери хаты. Первой появилась Марфа. Она знала, что Галя здесь, и единственным путем спасти ее от гнева отца и Панаса было первое задать ей трепку.
«Ага, негодница! Вот ты где!» – прорычала Марфа. «Оставьте ее мне, мужики!»
Она схватила Галю за волосы и потащила прочь из толпы. Материнская строгость спасла девушку. Ульяна стояла у ближнего края стола. Павел был позади нее. Открытая книга, тарелка с хлебом, деревянная плошка с вином сильнее всего разъярили невежественных селян.
«Это колдовство! Они плели чары, чтобы принести нам беду!» – закричал Кузька. «Мы поймали их за этим! Они околдовали и Галю, но она все равно выйдет за Панаса!» «Убейте их, еретиков!» – крикнул Карп. Все из-за них! Кто убьет еретика, тому в судный день простится 70 грехов!»
Павел вышел из-за стола с решительным, но бледным лицом. Он был готов встретить свою судьбу. Но Ульяна закрыла его собой. Мать стояла между смертоносной толпой и сыном. Она пыталась защитить его, простерев руки.
«Уходите!» – закричала она. «Я призываю Бога в свидетели, что мы никому не причинили зла! Пусть староста заберет нас, если считает нужным!»
Несколько секунд все молчали.
«Савелий будет на стороне ведьмы!»
Злобно завопил Ахрим.
«Сбейте ее с ног, пока она вас не сглазила!»
Ульяна в этот момент отвернулась и увидела глубочайшую тревогу на бледном лице Павла.
«Если мы пострадаем за Христа, то пребудем в царстве Его», — сказала она.
В следующий момент Кузька с сокрушительным ударом кола сбил ее с ног, отчего она упала в сторону, в угол, где когда-то висели иконы. В это время в толпе появился Паисий и начал пробиваться к Павлу и Ульяне.
«Стойте! Стойте!» – восклицал он. «Вы убьете ее! Можете поколотить ее для острастки, но только не убивайте! Это запрещено заповедью Божьей!»
Он приказал уложить Ульяну на скамью. Она тяжело дышала, но глаза не открывала. Павел оттолкнул своих гонителей и встал на колени перед матерью.
«Говори со мной, мама!» – кричал он. «Дай мне снова услышать твой голос!»
Ему показалось, улыбка мелькнула на ее губах. Но полдюжины рук схватили его и потащили на скотный двор.
«Валите его! Бейте! Пинайте!» –
возопило множество голосов.
«Ну уж нет!» –
кричал громче всех Панас.
«Свяжем его и бросим в реку! Если всплывет, значит колдун! Потонет, значит просто еретик!»
Паисий пытался вступиться.
«Православные!» – сказал он. «Вы должны дать ему покаяться по своей воле! Вы не должны толкать человечью душу к вечной погибели!»
Но было слишком поздно. Никто его не послушал. Толпа стремительно несла Павла к реке, связывая на ходу по рукам и ногам. Когда Паисий догнал их, они уже тащили его к небольшим деревянным мосткам, где женщины обычно полоскали белье, и уже готовы были бросить Павла в реку, набухшую после весеннего паводка. Паисий закричал, что было сил.
«Стойте! Привяжите его веревкой под руки!»
Как только это было сделано, Панас и Карп кинули Павла в поток. Павел ушел под воду.
«Тонет!» – возопили селяне. «Знамо дело! На этот раз не может спастись своим колдовством!» «Тащите его на берег!» – приказал Паисий.
Несколько человек потянули за веревку. Павел показался на поверхности, и потом его вытащили на край мостков.
«Штундис крестился!» – засмеялся Панас.
И все, кто его услышал, тоже затряслись от смеха.
«Отрекаешься от сатаны и всех его дел?» – спросил Паисий.
Этот вопрос действительно задают во время крещения. Павел был в полусознании. Мозг его был словно в тумане, но слова, самые ясные для него в этот момент, поднялись к его устам.
«Господи, не вмени им греха сего!» – молился он.
Возбужденная толпа взревела от злобы.
«Бросайте его снова! Поддержите подольше! До него не дошло!»
закричали несколько голосов. Павла снова швырнули в реку. Потом снова вытащили. И Паисий спросил его: «Отрекаешься от сатаны и всех ангелов его?» И на этот раз Павел проговорил, полузадыхаясь:
«Господи, не вмени им греха сего!»
«Опять в воду!» – закричал теперь уже сам Паисий. В этот момент по склону к берегу реки со всех ног бежал Валериан. Он увидел, как под бурными водами скрылось бледное лицо Павла.
«Вытаскивайте его назад, немедленно!» – воскликнул он. «Что вы делаете? Вы и вправду верите в Бога! А вы-то, отец Паисий!»
Павел лежал перед ними без чувств, если вообще был жив. Валериан смотрел на него с невыразимой жалостью в глазах.
«Мы хотели отмыть еретика от греха, трижды окунув его в воду. В этом нет ничего предосудительного», – ответил отец Паисий, измерив Валериана зловещим и пристальным взглядом.
«Может быть, по церковным законам?» – гневно ответил Валериан. «Но по мирским законам за такую пытку можете отправиться в Сибирь!» Он посмотрел на селян, чьи лица вдруг помрачнели от страха.
«В Сибирь!» – усмехнулся Паисий. «Этот еретик, осквернивший храм, скорее всего, и отправится в Сибирь. Но никто из тех, кто хотел спасти его душу и вернуть к православной вере!»
Он запахнул свою рясу и величественным шагом удалился. Валериан обратился к селянам.
«Как вы могли?» – спросил он. «Вы что, не видите? Человек ранен! Он чуть не погиб, спасая твое добро, Шила!
И ты вот так отплатил ему!»
«Но пожар начался из-за его колдовства», – ответил Шила. «Что за вздор ты несешь?» – возмутился Валериан. «Нет никакого колдовства, о каком вы думаете? Эй, Демьян, Кондратий, помогите отнести Павла Руденко домой!»
Подошла небольшая группа штундистов, возвращавшихся вдоль берега с вечернего молитвенного собрания – в старой хате Лукьяна. Они помогли отнести Павла в его хату. Придя туда, они увидели, что Ульяна все еще лежит на скамье, а Марфа пытается привести в чувство Галю. Девушка лежала на полу у ног Ульяны. Валериан подошел и взял Ульяну за холодное запястье.
«Она мертва!»
– воскликнул он в великой скорби.
«Боже правый! Какие же преступления совершаются во имя Твое!»
Он уже ничего не мог для нее сделать, но Павлу и Гале требовалась помощь. Он припоручил Павла заботам Демьяна. Марфа перехватила его, когда он выходил из комнаты Павла.
«Валериан Петрович!» – вскричала она. «Спасите мое дитя! Карп убьет ее, если найдет! Увезите ее! Укройте! Позаботьтесь о ней, пока Павел не окрепнет и не женится на ней! Мне некому помочь, кроме вас! Я ее лишусь! Ах! Ах! Карп убьет ее!»
Галя тоже подошла к нему, преклонила колени и поцеловала руку.
«Позаботьтесь обо мне заради Павла», – сказала она. «Отец точно убьет меня. Ах, я боюсь Ахрима и Панаса. Спрячьте меня ради Павла».
Вы прослушали 11-ю часть повести «Путь скорби». Автор этой повести – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!